Всем привет! Май 2021 года, и вы слушаете 99-й уже выпуск подкаста Link Me Up Telecom. В нем мы продолжаем серию про Linux, про сети в Linux, которую запустили в апреле с Валом Синицыным. И если тогда у нас был просто променад по технологиям, то сегодня мы вышли в поле с лопатой и будем копать DPDK и VPP. И для этого в гости мы позвали человека, который много лет сначала в ног Яндекса, потом в Яндекс.Облаке, занимался разработкой виртуальных маршрутизаторов, балансировщиков и прочих убер-штук, которые должны проворачивать по несколько десятков гигабит в секунду. Федор Казьмин, привет.
Привет.
А ведущих у нас в этот раз полтора землекопа, ибо завтра хайлоуд, и весь наш отряд остальной передислоцируется прямо сейчас в Москву. Подкаст их не будет. Поэтому начнем мы подкаст с Мамонтом, а потом он тоже сбежит. И хуже того, как вы поняли по чату, наверное, трансляцию в этот раз запускаю тоже я. Впервые, наверное, за последние лет 5. А Антон за это время еще успел ее полностью переделать. Поэтому нам остается просто надеяться на то, что накладок не будет, и подкаст пройдет успешно.
Ты вообще заметил, что у тебя сегодня какая-то больная тема с лопатами? В поле с лопатой, к землекопы уехали.
Нет, не больная. Вполне приятная. Вот. И, как обычно, новости подкаста в самом начале. И Саша здесь с нами на эти первые полчаса как раз для того, чтобы рассказать, что у нас будет когда, Саш?
Подожди, я думал, что наоборот, ты начнешь, вот как у себя в Инстаграме, радостно, вот в модных черных очочках. Ну тут, окей, очочки не видно, но может вот-вот модно-зажигательно.
Да, ну я же начинаю зажигательно, теперь твоя очередь поддержать, подхватить. Давай.
Отлично, когда? Отлично. Ладно, давайте расскажем. Что, 1 июля в Москве, в прекрасном лофт-холле, мы наконец-то дошли до этого, нас допинали добрые люди, и теперь это совершенно официально. Мы сделаем свой митап. Он будет первый, он случится наконец-то в офлайне. Вообще, забудьте про онлайн, к чертовой матери. Приходите, приезжайте в Москву. Мы делаем первый свой митап. Мы надеемся, что он станет не последним, он всего лишь станет первым. Но поскольку мы не слишком опытные организаторы митапов...
Поэтому мы сразу замахнулись на масштаб чуть ли не хайлоуда.
Слушай, подожди сейчас про масштаб. 120 человек. Мы планируем, ну хорошо, да, изначально мы планировали сделать 20 человек, потом в самых своих нежных таких вот влажных детских фантазиях думали, что может быть придет 50, потом нам вот добрые люди из Datalina помогли, значит, найти интересный зал под все это дело, и в итоге, померив там все линейкой, прикинув возможности, мы решили, что это будет 120 человек, и чтобы там не набилось случайно 2000, мы решили ограничить количество входных билетов. Этой вот как раз с цифрой в 120 человек. Итак, то есть что значит там будет? Как мы вообще решили все это сделать? Во-первых, мы там все, естественно, соберемся, там попьем кофе туда-сюда. И дальше у нас в течение всего дня будет... сколько? 5 докладов. В этот раз мы решили не делать там call for paper, звать каких-то заслуженных спикеров. Мы решили сделать все своими силами. Кстати, важно это самое, забыл. Мы даже подняли отдельный домен и отдельный сайт. meetup.linkmeup.ru.
Это было самое сложное в организации, да, Саш?
Ну, как тебе сказать? А запись Марат со второго раза смог все-таки сделать, он молодец.
Вот ну, что ладно, ты скажешь. Я был в 600 километрах от цивилизации.
Ну, вот, блин, и техника дошла, да. Из телефона смог поднять, да, интернет могучая вещь, короче, не суть, да. В общем, сайт meetup.linkmeup.ru, там написана вся программа, вся условия, все там чуть-чуть более подробно. В общем, мы выбрали 5 тем, возможно, они чуть-чуть изменятся, чуть-чуть уточнятся, очень надеемся, что все это случится исключительно в лучшую сторону. Темы мы решили, знаете, вот не брать какую-то такую техническую жесть, которая будет... интересно слушать только там трем большим специалистам в этой истории, да, но и не скатываться в другую сторону, да, то есть что-то вот для самых маленьких, там, рассказывать, как ходят пинги, чем TCP отличается от IP, да, мы взяли что-то такое средненькое, постарались найти, что будет интересно, скажем так, среднему классу IT-сетевых инженеров, да, то есть то, что касается нас всех в какой-то своей, значит, вот ежедневной деятельности, вот в качестве просто примера, Рома Козлов расскажет о том, что нас будет ждать в роутер-оси 7. Рома Козлов, если кто не помнит, это такой человек, который очень хорошо знает Микротик, который является официальным тренером Микротика и постоянно ведет свои курсы. Вот. И также он обещал рассказать про несколько скрытых фичей в 6-м роутер-осе, да, хотя, казалось бы, сколько ему уже тысяч миллионов лет, но вот, однако, там есть что рассказывать. Марат, кстати, что-то нам собирается рассказать. Марат, что ты нам собираешься рассказать?
Тайна таинственная.
Тайна таинственная. Ну, он какой-то анонс все-таки написал. Да не будем, ладно, пересказывать, в общем, все содержимое всех докладов. Кому интересно, прочитайте. Дальше. В течение всего дня мы решили сделать несколько интереснейших, как нам кажется, активностей. Могу открыть тайну, например, одна из них. Мы в течение всего дня будем искать самого такого ловкого, с быстрыми руками парня, который умеет обжимать пачкарды. Естественно, мы там наградим его призами. Что у нас еще будет? Еще у нас будет обед. Ну как же, если мероприятие на целый день, надо что-то покушать. После мероприятия у нас будет, скажем так, мини-биринг, потому что к нам приезжает Дима Петров, так сказать, король, владелец и эксперт всея бирингов всея Руси. Он нам помогает с этой частью. У нас будет вообще супер-супер секретный, супер интересный анонс, очень важный, во всяком случае, для нас штуки. Мы очень надеемся, что вы тоже это оцените. В конце дня, чтобы мы не просто там пили пиво, чай, кофе, кому что интересно, мы позвали ребят из ретро-техсквада, которые натащат своих приставок, будем играть в Mortal Kombat, тоже там проведем турнирчик с призами, со всей этой хурмой, все для вас. Что еще упускаю? Марат, давай, подскажи. Я что-то упускаю? Короче, там будет еще несколько конкурсов, призы, шутки, смех, веселье, будет все здорово.
Мерч-то будет?
Мерча будет вагон, в моем понимании. Там мерч будет, начиная от каких-то там мелких наклеечек и всякой такой ерунды. Мы притащим, значит, еще что. Мы наконец-то сделаем наших футболочек. Мы как-то про них рассказывали, что это суперсекретные таинственные футболочки, которые видели пока в мире три человека. Их видел я, дизайнер, который рисовал, и Марат, который посмотрел, сказал, ох, ё, ну, наверное, я это одену. По-моему, было примерно так.
Да.
Ну, на мой взгляд, хорошая футболочка получилась. Вот, будет эти футболочки. Еще, посоветовавшись сам с собой, я решил, что надо сделать моднейших шоперов, чтобы там таскать всякий мерч с собой. Ну, не в руках же, но это как-то неинтересно. И вот мы подошли к такой важному моменту, то, что я сказал в самом начале, что у нас будет ограничение в 120 билетов. Тут, ребята, да, сорян, на улице случился капитализм, и вот снять помещение, всех накормить, напоить пивом, вот это вот все бесплатно, блин, не получается. И чтобы нам не остаться без штанов, нам, честно скажу, да, там помогают определенные люди, определенные компании, которые вы можете как раз-таки...
И можешь их и озвучить даже, наверное.
Сейчас озвучу, да, которые вы тоже на сайте можете увидеть. Это и Comfortel, DataLine, VoxLink, Reton. Они нам всем помогают очень сильно там и советами, и по организационным всяким вещам. Не суть, но все равно, поверьте, такое мероприятие сделать, это как бы стоит прям вообще реально денег, поэтому мы решили продавать билет. И чтобы, опять же, у нас сейчас не летели помидоры, билет стоит 2048 рублей. Если мне кто-то расскажет, что это вообще дорого, или что работающий IT-инженер не может себе потратить 2000 рублей, ну, блин, ну это не смешно, это просто несерьезно, ну, даже вот обсуждать не буду, настолько, на мой взгляд, это в баре в пятницу вечером, мне кажется, любой из нас может просадить гораздо больше. Не суть. Да, билеты, сказал, и, блин, я мысль прям потерял вообще так сходу. Давай, подхватывай, Марат. Подхвати что-нибудь.
Да, я бы даже сказал, что не стоит. Твоя речь звучала так, как будто ты оправдываешься, что мы за это берем деньги.
Вот, нет, я просто объясняю. Вот, вспомнил, вот Боря Лыточкин, молодец, он прямо в чат пишет, сколько билетов уже продали. Я точную цифру не скажу, врать не буду, но я хочу сказать, что в первый день, когда мы только объявили про митап, эта цифра превзошла наши первоначальные ожидания от того, сколько людей вообще придет на этот митап. То есть билеты продаются, если кто-то там, знаете, сейчас сидит такой, думает, ну это будет через полтора месяца, я не знаю, я вам так скажу, если через полтора месяца не окажется билетов, я вас вот предупредил прямо сейчас. Ха-ха-ха. Я надеюсь, да, что у нас будет солдаут заранее, это будет очень классно, очень приятно, потому что это такой, знаете, показатель, что аудитория нам верит, но, с другой стороны, а что ей не верить-то? Кто-то еще знает для сетевиков мероприятия адекватные, хорошие. Сейчас Марат начнет душнить про Яндекс с хопом.
Короче, не... друзья, слушатели, подписчики, все-все, приходите на этот митап, потому что там и так все будет классно. Но самое главное, что мы сможем пообщаться вживую.
Да, все так. А чтобы далеко не уходить, я предлагаю еще, давайте мы скажем большое спасибо патронам нашим. Мы уже два месяца их не благодарили, кстати говоря. Вот стоило отойти от станка, все. Никто про них не вспомнит, никто не поблагодарит. Тебе не стыдно?
Стыдно.
Стыдно. Хорошо. Все слышали.
Мне же точно без них, и, может быть, и не было бы никакой идеи Они пополняют
казну,
из которой мы можем черпать ресурсы для того, чтобы и по микрофону покупать, и митапы организовывать.
И митапы делать, да, потому что, у меня реально, когда я понял бюджет всего этого дела, у меня определенная моральная травма случилась. Но, с другой стороны, это приятно, и мы наконец-то... Мы всегда же всем говорили, что все деньги, которые нам донатят, мы потратим на то, что всех пробухаем в баре с шестом и девками. Вот шеста с девками, похоже, не будет, но пробухать мы со всеми, вот, приходите, пробухивать будем. Ладно, бог с ним. Соответственно, кому вся эта кипучая деятельность очень нравится и кто хочет нас каким-то образом отблагодарить, лучший вариант это сделать, это сайт Patreon. Мне кажется, про него уже знают вообще просто все буквально, вот благодаря вездесущим прекрасным прогрессивным блогерам с Ютуба, хотя у нас Patreon появился, по-моему, вообще в те времена, когда про него знало вот реально полтора землекопа во всем интернете. Подсказали люди, вот такие мы модные вскочили на волну. И за прошедшие два месяца очень большое спасибо хочется сказать Александру Пермякову, Юрию Чухонцеву, Михаилу, Евгению Петровичу Парфенову, Евгению, человеку с ником I know Sayonara, Евгению Пожидаеву, Евгению Широкому, Алексею Мулину, Роману и Эдуарду. Вот эти вот прекрасные люди не постеснялись нас поддержать. Большое им спасибо всем, кто нас там поддержал на тир с мерчом. Буквально на следующей неделе я в очередной раз иду на почту отправлять очередную партию посылок со всякими ништяками, благодарностями от нас, спасибками, которые по верной традиции приходят от имени отправителя Поя Езернет Джуниперович. Вообще не спрашивайте, как появилось это имя. Но как-то оно прижилось, и теперь все письма от LinkMeUp'а приходят вот от этого человека. Я даже не знаю. Наверное, это узбекское что-то, как вы считаете?
Нет, меня приходили из Сибири с любовью.
Ну, из Сибири с любовью тоже неплохо. А у нас вот откуда-то из Азии, видимо. Ладно, бог с ним.
Что я слышу знакомые имена в том списке, что ты перечислил. Это значит, что люди к нам от нас уходят, но возвращаются на Патреоне. Mm-hmm. Всем спасибо, друзья. Я повторю, что без вас этого на самом деле того, что мы делаем, не было бы. Вот, и давайте переходить к основной теме. Федор, можешь сначала пару слов рассказать о себе, о своем опыте, чем занимался, занимаешься?
Релевантная часть опыта — это разработка различных сетевых штук. Началось все у меня с DPI-системы, это еще до Яндекса. А дальше декапсуляторы и гейтвей облака. И это все, User Space Data Plane, это все на основе VPP и DPDK обсуждаемых.
Декапсулятор — это такая штука, которая умеет принять себе пакет и снять с него туннелирующие заголовки.
Но это же подкаст для сетевиков. Кто
не слушал, даже не знает. Да. Понятно. В прошлом выпуске с Валом мы прошлись по верхам и обсуждали, как реализован классический стек сетевой, какие в нем проблемы. Но давай, чтобы мы не отсылали к другому подкасту, повторим это еще раз здесь. Ну и, собственно, перейдем к тому, как эти узкие места обходятся.
Так, ну прежде всего, ну что ты такое говоришь? Проблемы в Linux, ну, и это... Ты еретик. В Linux могут быть только достоинства. И обсуждаем мы продолжение достоинств. Ну, смотри, на самом деле, Linux, GNU Linux, чтобы Столмана не обижать, это операционная система. И предполагается, что в момент сетевого обмена машина может еще чем-то полезным заниматься. Инопланетные цивилизации искать в сети или там видеокотиков показывать. И вот именно исходя из этого, сетевой стек в Linux сделан так. Сделан с прерываниями, с освобождением ресурсов, когда они не используются. С best effort, это, наверное, подход следует называть. Работает так быстро, как только можешь, но видео лагать не должно.
Угу.
В нашем случае, в случае user space, подход принципиально другой. Идея принципиально другая. Мы пересылаем пакетики, а все остальное горяем, но синим пламенем. И, на мой взгляд, именно в этом все различие, именно поэтому код получается разный. Ну, в качестве примера, DPDK-ные PMD, PolMod-драйверы, то, что работает непосредственно с карточками, они сделаны на полинге внезапно. Busy-wait loop, постоянно проверяющий, не пришел ли новый пакетик в буфер. А сейчас. Очевидно, что если трафика мало, то в эти моменты этот цикл, во-первых, просто жрет энергию, не делая ничего полезного. Во-вторых, занимает процессор и не дает на нем делать что-то еще. В-третьих, ну, например, администратору неудобно. HTOP всегда показывает ядро занятое на 100%, и абсолютно непонятно, есть ли запас, насколько сейчас загрузка близка к критической. Непонятно ничего, 100% занято всегда.
А в случае DPDK мы, получается, на одно ядро полноценно на 100% отдаем сети?
Как минимум одно.
Ну да.
У меня обычно получалось, что если ядер 16 в машине, то сеть резвится на 15, а зажатое линуксовое ядро вот на одном оставшемся процессоре пытается как-то, чтобы хоть SSH-сеть не сильно лагала.
Ну, то есть, если в классическом стеке у нас одно ядро отвечало за все подряд, и, собственно, пакеты оно не ходило, проверяло, а приходящие пакеты вызывали прерывание, что эти пакетики нужно приложение забрать, то сейчас у нас одно ядро полностью занимается только сетью, и оно именно полит, опрашивает буфер на тему, есть ли у него новые пакеты.
Да, да, и это исключительно из-за латентности, исключительно из-за того, что потраченные микросекунды уже не вернуть. Но ядра, отданные в DPDK, в VPP, в вот что сможешь придумать в User Space Data Plane, эти ядра целиком заняты сетью, и в инструкциях по настройке, например, предлагается линуксовое ядро настроить и Linux объяснить, что вот на этих сетевых ядрах даже прерывание от таймера обрабатывать не надо. Вот, пожалуйста, забудь, что они здесь вообще когда-либо были.
Угу. Давай, чуть не погружаясь пока в технику, поговорим, наверное, про историю. То есть, поправь меня, если ошибаюсь, то это в 2015 году Intel предложил DPDK для... ну, то есть, выложил его в open source, как продукт, который они изначально для себя разрабатывали.
Они однозначно разрабатывали его сначала для себя, а вот с датой я чуть-чуть сомневаюсь. Лет 10 назад в... В 2011-2012 году мы его уже использовали.
Mm-hmm.
Я бы сказал, что он стал публично доступен где-то там, условно, 2012 год. На самом деле, мне кажется, первая публичная версия была чуть ли не 1.2, 1.3. Поэтому, да, ранняя история и версии меньше единицы — это внутренняя разработка, и я не знаю, насколько долго она продолжалась.
А какие-то альтернативы DPDK в тот момент были или там плюс-минус несколько лет? Чтобы было еще выбирать? Или как бы они озолотили всю индустрию такой публикацией?
Так, ну из серьезных альтернатив, я бы сказал, это PFRing NTOP с примерно той же идеей. Из альтернатив чуть-чуть в кавычках можно было бы подумать о libpickup. В отличие от DPDK, он не отнимает карточку ядра, но это хотя бы без сокетов, поэтому какой-нибудь не очень производительный сетевой анализатор, например, вполне можно было бы и на libpickup делать. В весьма старой, весьма известной библиотеке. А так, в общем-то, наверное, все. А сейчас из совсем странных альтернатив, я бы сказал, это смартники. Телера, Cavium, Barefoot. Например, у той же Телеры на карточке ведь есть процессор. Мипсовый, кажется. И вот в этом плане, у нас снова есть процессорные ядра, занятые исключительно сетью. По-моему, чуть-чуть похоже.
Но это не совсем, получается, альтернатива, это дополнение. Можно же использовать их совместно или нет?
Их можно использовать совместно, конечно. Это вот пришедшая в голову одинаковость подхода, не более того. А совместно их использовать однозначно можно, и такой опыт у нас даже был.
То есть, по большому счету, альтернатив DPDK, ну, более-менее таких жизнеспособных, которые можно взять и аналогичное приложение реализовать, их нет и не было.
PFRing N-топовый — это хорошая, серьезная альтернатива. Сейчас, правда, почему-то менее распространенная, но видимо, так эволюция распорядилась.
Угу. Так, ну вот тогда давай перейдем к самому DPDK. Ты уже сказал, что главное его отличие — это полинг данных из буфера вместо того, чтобы вызывать прерывание. Ну, давай чуть поглубже тогда в то, как он устроен, принцип работы.
Принцип работы-то вкратце, получается, уже описан. Начинается все с того, что в классическом случае карточка из системы забирается целиком. Вплоть до того, что после старта, основанного на DPDK приложении, ее система не видит. Ее в LSPCI только искать, и то не факт, что найдешь. Карточка, сетевая карта полностью отдается приложению. В вся работа с картой у нас в нашей зоне ответственности. То же самое конфигурирование, это буквально сырые байтовые последовательности, которые BPDK, PMD внутри отправляет через PCI именно карточки. Продолжая это, да, DPDK карточки рассказывает, где, какого размера должны быть кольцевые буферы. Карта по DMA в них пишет полученные пакеты, уже упоминавшийся цикл ожидания, постоянно в них смотрит и при нахождении нового пакета отдает его дальше в обработку. Собственно, с DPDK в этом месте примерно все. В нем есть немало дополнительных библиотек для каких-то вот частных случаев типа LPM, но в общем-то ответственность на уровне в районе L2, L3 у него заканчивается, и остальное писать руками.
Ну, то есть, получается, DPDK — это такой, это даже не фреймворк, это какой-то драйвер, который позволяет взаимодействовать с сетевой картой в обход классического подхода, но он ничего не знает, грубо говоря, про там, не знаю, IP, TCP и так далее. Этим занимается уже приложение, которое использует DPDK.
Да, и это осознанный выбор. Здесь в основном упирается в то, что, предположим, мы пишем снифер. Для вычисления каких-то приемных стуков в сети мы хотим сделать приложение, которое вычитывает 10 гигабот, вот все, что она видит, и пишет на диск. И это не очень фантастичное предположение, на твой взгляд?
Ну, допустим.
Так в этом случае этому приложению ничего не надо знать про маршрутизацию, ничего не надо знать про TCP. И, соответственно, ему не надо и противопоказано об этом знать. Тратить время на разбор тех же IP-заголовков, когда оно в любом случае, что бы там ни было, какая бы чушь там ни была, это запишет на диск, и ему не важно.
Угу.
Вот именно по этой причине, я думаю, DPDK в IP-заголовке особо и не пытается смотреть.
Ну, в смысле, он реализован именно для решения не этих задач. То есть, а там вообще такие модули есть, и они мало используются, или их, в принципе, нет, это задача приложения?
Там такие модули есть. Например, я обожаю там LPM-модуль. Скажи мне, если я отвлекусь, но для впечатления о том, как это устроено, для впечатления, как это сделано, это может быть интересно. Так вот, longest prefix match. Определить next hop для IP-шного пакета. Почему пример подходит? В DPDK эта штука сделана, на мой взгляд, просто гениально. Они сказали, что анонсов меньше C-класса все-таки мало. Что большинство анонсов, большинство маршрутов — это как минимум 24 бита.
Угу.
А всего в адресе 32. Получается 16 миллионов, правильно? 24 бита. Да, 16 миллионов разновхождений. И в DPDK они не сделали в этом месте хешмап. Они не сделали в этом месте какое-нибудь AVL-дерево, B-дерево, что угодно. Они объявили громадный массив на эти 16 миллионов вхождений, где для каждой возможной вообще, в принципе, C-сети выделено место, куда записать next hop. Абсолютно зверское, абсолютно вот как школьное, да, решение. Но для full view, но для кончившись IP4, и это LPM за примерно 50 тактов. И быстрее, чем здесь, сделать это быстрее, чем предложил DPDK, но мне фантазии не хватит. Поэтому вот к твоему вопросу-то возвращаясь. У них есть определенные кусочки про IP, про TCP, но это должно быть что-то специфичное, это должно быть что-то, что просто так не придумаешь.
Угу. Сейчас пару комментариев из чата. Во-первых, про альтернативу говорят, что есть NetMap, но это не совсем честная альтернатива, потому что не GNU Linux. Говорят, что есть модули помимо PMD, но не уточняя какие. И поправка, что не 50, а 20 тактов.
Ой, знаешь, это, наверное, смотря на чем. Я полагаю, что массив на 16 миллионов элементов в кэше не влезет. L3 кэш-мисс в 20 тактов. И это, наверное, что-то новое. Хорошо, я поверю, я не знаю, почему всего 20.
Ну, давайте вынесем это в офлайн, и если есть желание поспорить, то сделаем это в чате. Есть ли что-нибудь еще сказать про архитектуру? Потому что мне довольно сложно задавать вопросы, как человеку, который поверхностно об этом знает. Хочешь что-то еще рассказать?
Именно про архитектуру? Нет, в голову ничего не приходит. Но может быть, мне подскажут снова, что именно я забыл рассказать или сделал не так.
Хорошо, давай тогда про приложение на DPDK. Что, какие обычно вещи требуют его? Ну, то есть, в прошлый раз мы обсуждали, что это если какой-то, грубо говоря, веб-сервер или, там, или UDP-приложение, то, скорее всего, DPDK нам не нужен. Вот, опиши класс задач, которые требуют вот такой быстрой сети.
Ну для начала, для веб-сервера он не нужен. Мы начинали... Не договорились, но, по крайней мере, начинали. Пытались прикрутить DPDK уровень к Nginx. Это идея веб-сервера, да еще преимущественно статику, я думаю, но веб-сервера с максимально облегченной, максимально ускоренной сетью существовала, и она не так уж бредова. Из задач помимо этого... Ну, например, есть реализация OVS, Open vSwitch, использующая DPDK для ускорения. Есть даже не один вариант трафик-генераторов, тот же T-Rex. Угу. Самое для меня знакомое, и это VPP, это виртуальный роутер, на котором мы все и делали.
Ну да, в целом понятно, что главная задача DPDK — это маршрутизация и, возможно, коммутация, ну и как отдельный класс — это трафик-генераторы. А во всем остальном там скорее исчезающее количество задач, которые с его помощью решаются.
Знаешь, это... Я бы сказал, что можно придумать кучу задач, но не все будут... Они все будут специфичны. Это будут задачи, для которых... Вендоры еще не предлагали штатных коробок. Или предлагали, но по совсем негуманным ценам. Например, для меня знакомство с DPDK началось с DPI-задач. С... как их назвать? FSB-related? И буквально это была задача в 10-гигабитном потоке найти, сохранить и записать почту заданного пользователя. Но в целом, да, в целом и это будет что-то специфичное, что-то с трудом добываемое другими способами.
А вот еще спрашивают, что насчет DNS-серверов на DPDK? Бывают такие?
DNS-сервера? Я сходу не вижу каких-то серьезных причин, не позволяющих написать DNS-сервер. Здесь основной вопрос, а нужен ли он? Можно ли в DNS выхватить такой поток запросов, чтобы DPDK для него был нужен? Вот буквально. DNS-сервер на 100 КРПС, при том, что все остальные кэшируют записи на сутки вперед, но как бы то ни было. Готовы DNS-серверы такого, я не знаю. Сделать его можно. Нужно ли и не получится ли более дешевых, более простых альтернатив.
Ну да, в чате спрашивают, наверное, как раз про какие-то специфические вещи. Вот он привел пример, типа 4 восьмерки DNS. То есть вещь, которая реально принимает в себя огромное количество запросов. Ну ладно. Может быть, последний вопрос на эту тему. А какое самое экстравагантное применение DPDK ты, не знаю, сам писал или видел?
Самое экстравагантное?
Может быть, академическое, не на практике.
Самое экстравагантное, и это, наверное, как раз вот упоминавшийся прибор для записи подземных звуков. И именно включить и записать все, что происходит в сети, на мой взгляд, это, во-первых, странная идея, во-вторых, очень сложно реализуемая, в-третьих, я там долго радовался, считая, какой дисковый массив должен быть, чтобы хотя бы сутки держать. Но вот страннее этого мне, наверное, не попадалось.
И оно в итоге какую-то роль свою сыграло? Положительную? Практическую?
Нет, увы, в момент, когда стала известна стоимость, выяснилось, что не так уж сильно это нужно.
Ну, слушай, кажется, мы в целом как бы про базовые вещи, базовые вопросы по DPDK, если не считать тех, которые задавали форму, наверное, закрыли. И поэтому можем переходить к фреймворкам поверх DPDK, которые позволяют нам сэкономить кучу времени. Ну, то есть, повторю, наверное, свой вопрос, что DPDK — это вещь, которая реализует самое базовое взаимодействие с сетевой картой, а все, что выше, нужно писать самим. Захочешь TCP-сервер, какой-то там HTTP написать, и пишешь его сам, начиная там от обработки IP. Соответственно, ожидается, наверное, что есть какие-то фреймворки, которые для нас, за нас уже написаны. Но вот один из них мы сегодня обсуждаем — VPP. Может быть, есть какие-то другие уже?
Знаешь, здесь, наверное, чуть-чуть грустнее. Я бы не сказал, что это фреймворки в словарном смысле. На мой взгляд, получается скорее как. Если ты пытаешься написать тот же самый высокопроизводительный веб-сервер поверх DPDK, и это значит, посмотри сначала в проект MTCP, например, в котором вытащили в user space непосредственно TCP. И это даст весьма неплохую базу. Можешь посмотреть в... Господи, как его? В хост-стек ответвление в том же самом VPP. Они там подменяют целиком сокеты. Если это какая-то моя любимая DPI-тема, то это опять будет не фреймворк, это будет NDPI, сделанный на основе даже не DPDK, но если тебе нужно такое, начинать оттуда. Классический какой-то опенсорсный поиск примерно подходящего и допиливание по месту. Но я не знаю. При пониженном уровне законопослушности, если надо какую-то флудилку типа Лоика, ну возьми за основу T-Rex или пакетген. Ну и да, исходи в поликлинику. Пониженная законопослушность — это серьезно, это нехорошие риски несет.
Да, в чате еще приводят TLDK и FStack, как примеру.
FStack, TLDK, что там еще? ANS, кажется. Идея ускорить именно TCP-стек — это, наверное, первое, что приходит в голову, имея быстрое L2. Поэтому да, в случае с именно TCP, именно какими-то примерно классическими сервисами, альтернатив много, и выбирать нужно особенно аккуратно.
Так а в случае TCP, если мы реализуем сервер, там все-таки мы упираемся в полосу самого сервера, который может дать, или там какие-то ограничения TCP, то есть, может быть, достаточно реализацию поменять?
Знаешь, поменять реализацию где?
Ну, в смысле, реализацию TCP, там, ну, грубо говоря, Rhino на BBR сменить, там, что-нибудь такое.
Да нет, я привык думать, что с TCP... стандартным линуксовым, проблема будет не в реализации TCP-стека как такового. Проблема начнется именно с тем, что полученный пакетик будет ждать, пока сработает IRQ и пока его вообще начнут обрабатывать. Mm-hmm. Здесь это больше именно про латентность, именно про то, что отданное под сеть ядро занимается только сетью и больше ничем. Примерно в ту же область из тех же инструкций по настройке рекомендация отключать у серверов, используемых под что-то DPDK-образное, гипертрейдинг.
Потому что он там бессмысленен?
Бессмысленен, да, это достаточно универсальная формулировка. Дело в том, что гипертрейдинг как технология процессоров вообще использует два гипертред-соседа, два гипертредных ядра, используют одни и те же транзисторы, одни и те же алуш в кристалле. И гиперсосед твоего ядра, включаясь, фактически выключает тебя. Гипертрединг — это задержка, это прерывание твоего процесса в произвольный момент времени.
Угу.
И это абсолютно непрогнозируемый джиттер и опять-таки латентность.
А можно я еще один вопрос задам, который, скорее всего, все знают, но мне в своей голове просто уложить. Получается, DPDG — это штука юзерспейсная, с помощью DMA карточка пишет напрямую в память, мне вызывая прерывание ядра. И это позволяет нам избежать работы здесь кернела.
Да, если прерывание не вызывается, то ядро вообще не в курсе, что там происходит. И это избежать ядра в самом широком смысле. Да, начиная с переключения контекста, потому что ядро все-таки работает в привилегированном режиме. И любой ядерный вызов — это переключение режима, переключение списка разрешенного внутри процессора.
Угу. Ну и терминологический вопрос. Это можно назвать kernel bypass или это что-то другое?
Знаешь, я, наверное, не так часто слышу этот термин, но в словарном значении, да, user space data plane буквально обрабатывает пакетики в обход ядра. И это в чистом виде байпас.
Так, давай я зачитаю вопрос в чате напрямую, в смысле цитатой. Почему гипертрейдинг описывается так, словно бы в память мы вообще не обращаемся? Ведь гипертрейдинг нужен для повышения плотности потока команд, чтобы конвейер не проставил, пока мы ждем данных из памяти.
Потому что это, конечно, правда. И беда здесь скорее в том, что гипертрейд-сосед выселяет тебя на полный таймслайс. Это до скольких? 130 миллисекунд, если я не путаю. И это действительно абсолютно необходимая, абсолютно полезная штука при обращениях к диску, при обращениях к удаленному серверу, когда ты действительно ждешь чего-то, что произойдет. Но это мешает, и это приводит к лишним потерям, когда у тебя основной цикл busy loop, когда ты вертишься и хочешь получить и обработать пакет вот в ту же микросекунду, как он вообще появился. Это просто чуть-чуть другие временные масштабы. Ну, например, 14,88 МППС в десятке. Я когда в последний раз на калькуляторе это одно на другое делил, получил 78, по-моему, наносекунд на пакет. Для того, чтобы обработать вот теоретически все, что можно получить в 10-гигабодном линке, нужно тратить на один пакетик не больше 80 наносекунд. И гиперсосед, тебя выгрузивший, просто прервавший и ушедший заниматься чем-то еще, оно вот в этом контексте не вяжется. Оно вот в этом контексте явно лишнее и не надо, и давайте выключим.
Ну, то есть утверждать там, что во всех случаях гипертрейдинг вместе с DPTK — это зло не совсем точно, наверное, да, но вот в описанных тобой ситуациях это так.
Ну как, гипертрейдинг в общем случае — это однозначное добро, иначе бы его и не придумывали. Но конкретно в DPTK-инсталляциях его стараются выключить, с ним стараются не связываться. С ним бояться, что пока у тебя вычитывающий пакетики процесс не активен, и этот кольцевой буфер, в который карточка пакетики складывает, просто переполнится.
Угу. Ну, хорошо, давай тогда переходить дальше к VPP. Наверное, стоит начать с его истории, кто в свое время его заопенсорсил и когда.
Ух, вот когда я тебе, наверное, не скажу.
Я, кстати, тоже не нашел.
Но как бы это ни было, изначально это внутренняя разработка Cisco. Я так понимаю, для каких-то лабораторных работ что-то попробовать, что-то быстренько проверить. Само слово VPP, аббревиатура, расшифровывается как Vector Packet Processing. И основная фишка, основная особенность, которую они там сделали, они пайплайн обработки пакетика разбили на много-много, действительно, удивительно много маленьких шагов и стараются на каждом шаге обработать целую пачку. пакетов. Вот сколько их на момент начала в буфере вообще было. И это им дает замечательную локальность кэша, и это им дает минимально возможное, я полагаю, количество кэшмиссов. Что еще? Разработка это старая, насколько я помню, их презентации. Начиналась она вообще до DPDK, и я полагаю, в публичный доступ ее выложили примерно тогда, когда решили, что DPDK как основа для вычитывания пакетиков – это хорошо, и буквально заиспользовали вот этот внешний для них L2 уровень под своим L3. VPP – это в первую очередь виртуальный роутер, это в первую очередь как раз L3 задачи. И LPM у них, кстати говоря, B-дерево. Один такой атас, как DPDK предложил.
А могу вопрос от опять дилетанта. Что такое кэш-мисс?
Смотри, это началось давно, и это серьезная проблема в любых нагруженных приложениях. Сводится она буквально к тому, что память сильно медленнее процессора. Делать какую-то математику мы можем действительно быстро, а вот даже из оперативной памяти данные подтащить занимает, как мы только что поспорили, то ли в 20, то ли в 40 раз больше времени, чем два числа сложить. И это, естественно, привело к тому, что доступ в оперативную, в основную память кэшируется, что этих кэшей примерно 2,5 уровня, что самый нижний, самый ближний к процессору кэш сделан вообще на статической памяти, дорогой из кучи транзисторов по сравнению с одним конденсатором в динамической. И кэш-мисс – это, собственно, ситуация, когда мы пошли за данными и в кэше этих данных не нашли. Соответственно, нам приходится обращаться к в данных масштабах медленной основной оперативной памяти. У меня получилось ответить, или я больше запутал?
Да, я в целом понял про саму концепцию, потому что я вспомнил, что когда-то я про нее читал. Я пытаюсь сформулировать вопрос. То есть здесь действительно оказывается память уже узким местом, скорость обращения от процессора к памяти?
Опять-таки зависит от задачи. В этом жуткой записи мы будем упираться скорее в жесткие диски. В L3 памяти нам, в общем-то, хватит. В случае любых L4 задач, в случае до того же НАТО, например, мы же будем должны хранить и работать со списком, с таблицей активных сессий, mm-hmm. активных трансляций. И эта штука на миллионы вхождений, и обращение к ней – это зачастую обращение к памяти. Да, в случае с L4 память будет постоянно болеть, и количество тех же миссов будет минимизироваться всеми доступными и недоступными способами.
Ну да, в целом твой ответ понятен, да. Про VPP ты говорил, что он начал разрабатываться еще до DBDK, и, соответственно, это означает, что они использовали какие-то свои драйвера собственно разработки. То есть, по сути, какая-то альтернатива DBDK, которая, не знаю, нашла или не нашла себе применение, в open source.
По-моему, не нашла. VPP до сих пор позволяет в конфигурации выбрать используемый для доступа к карточке драйвер. И кроме DPDK, буквы там мне просто незнакомые.
Валентин рассказывал, что Cisco на конференциях всегда говорит, типа, у нас вот есть VPP, и мы рекомендуем его использовать с нашими нативными драйверами, но можно и с DPDK.
Знаешь, это, наверное, прозвучит цинично, но представить обратную фразу, вот у нас есть VPP, и мы рекомендуем не использовать с ним наши нативные драйвера, это звучало бы странно, нет?
Это совсем не в духе Cisco, да.
Ну, а кроме того, последние новости, которые я слышал о VPP, они сейчас стараются его приспособить в качестве, о господи, одно и то же слово, в качестве виртуального роутера в В облачном смысле. В смысле вроутер, доставляющий трафик к виртуалкам внутри той же самой машины. И в этом случае у нас внезапно снова появляется некая полезная нагрузка на машине, помимо перекладывания пакетиков. Понимаешь, о чем я?
Ну да, то есть ты сначала говоришь, что VP — это вираутер, виртуальный маршрутизатор, в контексте какого-то сервера, который занимается только маршрутизацией, то есть такой программный Да-да-да. Маршрутизатор. Вот. А сейчас ты говоришь про то, что он подселяется в виде какого-то агента на хост, где помимо перекладывания трафика, ну как ты сказал, есть еще пользовательские нагрузки.
Да-да. И вот в этом случае внезапно появилась пользовательская полезная нагрузка, внезапно машина должна что-то еще делать, кроме пакетиков. В этом случае дикейный подход к сожрать ядро полностью становится чуть-чуть менее подходящим. Я полагаю, вот для вот этого случая у них однозначно есть хороший повод DPDK заменить на что-то менее прожорливое.
Ну, а там же все равно принцип такой же, что какой-то агент в юзерспейсе полит данные из буфера.
Нет, нет, я полагаю, что в этом случае они должны были бы посчитать ожидаемый трафик на одну виртуалку и попробовать использовать что-то, основанное на прерываниях. И именно ужаться в потребляемых ресурсах для того, чтобы освободить как можно больше пользовательским виртуалкам.
Я не очень понял, в чем разница. То есть сама концепция VPP, что пакеты можно собирать, агрегировать какие-то пачками, ожидая, что все они предназначены одному приложению, она же не, как бы не VPP первым появилась, она и в классическом стеке, насколько я понимаю, есть. В чем тогда вот подход, ты описываешь нативного драйвера, если он будет ориентироваться на прерывание, он лучше, чем, собственно, нативное ядро, ядерный модуль?
В том, что ядро было вынуждено быть совсем универсальным. Ядро должно давать и пропускную способность, и задержку одновременно. VPP в этом смысле вычитывает из буфера пачку пакетиков. 10 одновременно. Всю пачку, все 10 отправляет в отдельный узел, который определяет границы заголовков. По всем 10 одновременно они выясняют, что это Ethernet, это IP и это... О, у этих 5 TCP, у этих 5 UDP. Всю пачку в этот момент они уже делят и отправляют 5 TCP пакетов в узел, занимающийся TCP, который одновременно у всех пяти, ну, одновременно, по очереди, но сразу у всех пяти, считай те же контрольные суммы, например. Получается, что вся пачка TCP-пакетов будет готова к дальнейшей обработке, к передаче в L7 одновременно, когда вся пачка пройдет полностью весь конвейер. Это заведомо большая задержка, чем протаскивать их по одному, но это большая пропускная способность, это быстрее, если таскать их миллионами. То есть, поэтому вот такой роутер виртуалок на VPP какие-то шансы, какой-то смысл в себе все-таки имеет. Mm-hmm. Правда, здесь я должен сказать, что вживую-то я его не видел, и для меня это именно новость о их планах. И что в итоге получилось, я не знаю.
В чате подсказывают, что VPP умеет в AFXDP, так что, видимо, действительно можно без DPDK на хостах обходиться хорошо. Так, а немного отходя в сторону, в сторону от VPP, наверное, но оставаясь как раз на хостах с клиентской нагрузкой, я же правильно понимаю, что все-таки обычно там одно или сколько-то ядер, они пинятся под задачи сети все-таки. То есть они на 100% им выделяются. Это как раз для того, чтобы пользовательская нагрузка, она не смогла повлиять там одного клиента на трафик другого клиента. Или там, наоборот, сеть не убила нагрузки пользователей.
Да, конечно. Сетевые ядра стараются запинить.
Ну, я к тому, что если мы все равно эти ядра пиним, то как будто бы не страшно, что они уйдут под DPTG полностью, под VPP.
Да, в общем-то, не страшно. Здесь будет вопрос, во-первых, в мониторинге. Из-за всегда 100% занятого ядра админу будет сложнее. у админа не будет настолько прямой метрики, что ресурсы кончаются. А за исключением этого, да, я думаю, что-то основанное на DPDK будет просто эффективнее, просто потому что они изначально разрабатывались в предположении, что ядро мое, и больше на нем никого нет.
Так, но есть ли еще какие-то другие применения IP? То есть, я так понимаю, это в первую очередь это виртуальные маршрутизаторы, поскольку мы там хотя нет, у меня есть вопрос про виртуальные маршрутизаторы. Вот он через себя пропускает все-таки огромный объем различных данных. То есть, в отличие от сервера, который, наверное, ждет пачку действительно пакетов к одному, там, не знаю, приложению, к примеру, маршрутизатор, он может обрабатывать, там, не знаю, 1000 разных направлений. Здесь VPP какую выигрыш дает? То есть мы же ожидаем, что эта пачка пакетов, я правильно поправь меня или нет, я думаю, с одинаковым файфтаплом, к примеру.
Не обязательно совсем одинаковым файфтаплом, но, во-первых, примерно да. Это получается какой-то статистический выигрыш на основе того, что если расположенный где-то дальше веб-сервер начал отвечать, тот он ответит не одним пакетиком, он выплюнет все TCP-окно, прежде чем встанет в ожидании подтверждения. И это означает, что очень велика вероятность получить несколько подряд пакетов с таким одинаковым файфтаплом. Во-вторых, даже если файфтапл не совпадает целиком, next-hop у этих пакетов может все равно совпадать. В случае с тем же веб-сервером, к которому обращаются одновременно 10 пользователей. У них разные адреса, у них разные порты, у них разные файфтаплы. Это все одному, вероятнее всего, балансировщику нагрузки над какой-нибудь социальной сетью. У этих всех пакетов все равно будет один и тот же next hop. И соответственно, при разрешении next hop после первого же пакета эта часть LPM-а, и эти данные окажутся в горячем кэше и будут для второго, третьего, четвертого и дальше доступны быстро и максимально дешево.
Ну да, в целом понятно. И это же, в принципе, верно и для виртуального маршрутизатора, которого, скорее всего, ну, в случае, там, не знаю, облака, например, или балансировщиков нагрузки, NextHop тоже будет в горячем кэше.
Да, это должно быть верно, это может быть верно. На мой взгляд, им чуть-чуть портит картину то, что виртуалок на одной машине, в смысле, вот за таким виртуальным роутером будет не так уж много. У них может не хватить потока для того, чтобы статистика работала. Но здесь это только прямой эксперимент, наверное.
Здесь, наверное, есть смысл задать вопрос про применение VPP на каких-то... Ну, в целом, да, задачи коммутации, они здесь ничем не отличаются от задач маршрутизации. Ну, то есть, просто один из вопросов, который поступил нам в форуму, был про то... сейчас, секунду, я зачитаю, если найду. Вот, основное применение DPTK, ну и VPP, это роутеры. Насколько актуально использование DPTK для коммутаторов? Если да, то на каком уровне модели оси работают такие коммутаторы? Мне, если честно, про это абсолютно ничего не известно.
Про коммутаторы?
Ну, то есть я, в принципе, не знаю аппаратных устройств, которые бы у себя внутри использовали то или другое.
Знаешь, для меня это тоже чуть-чуть неожиданный вопрос. Мне всегда казалось, что коммутатор, даже коммутатор с... Как она правильно называется? Штормзащита?
Ну, есть такое.
Это в любом случае устройство достаточно простое, 100 лет как сделанное в железе, и купить готовые будет заведомо дешевле, чем платить программисту, пока он это нарисует на основе чего бы то ни было.
Ну да, соглашусь. И тут дело в том, что, поправь меня, если я ошибаюсь, то DBDK, соответственно, и VPP тоже это вещь, которая так или иначе все равно решает задачи обработки трафика на процессоре, на CPU. В случае коммутаторов у нас внутри стоит специальный ASIC, который умеет там 25-50 терабит в секунду сегодня обрабатывать и не тратит на этот цикл CPU вообще. А в случае еще CPU, вот, Боря пишет, у него слишком мало PCI лейнов для того, чтобы хоть какую-то сравнимую с коммутатором скорость обработки трафика обеспечить. И был еще один вопрос как раз про то, насколько утопична идея о том, что рано или поздно такие тазики заменят аппаратные средства? Нет, не заменят. То есть вот в вопросах, это мы в прошлый раз говорили, если снова повторим, что в вопросах обычной маршрутизации, коммутации трафика, грубо говоря, там в сети дата-центра, в бэкбоне, в оператора связи, никогда такого не случится, потому что ASIC все равно будут всегда быстрее, производительнее, чем процессоры.
Нет, здесь я могу только согласиться. Любая, как широко известная задача, любое широко известное решение, буквально все, что в ASIC, SOC, FPGA, как их ни назови, все, что туда уже запихали, это не про DPDK. Он там не выдержит конкуренции ни по цене, ни по энергоэффективности, ни по чему угодно. DPDK это всегда какие-то или исследовательские, или странные задачи, которые загоняете в кремний просто излишне дорого.
Ну да, у меня тоже была такая аналогия, что это для как бы такого этапа прототипирования, возможно, очень классно подходит, когда ты понимаешь, когда ты выходишь на какой-то, не знаю, грубо говоря, оборот трафика, есть смысл задуматься о том, чтобы выпечь это в кремнии.
Да, это, да, конечно, или прототипирование, или какая-то быстро меняющаяся область. Например, что-то связанное с законодательством. Вот те же списки Роскомнадзора. Они в какой-то момент ведь распухали чуть ли не до четверти адресного пространства, нет?
Ну, распухали, было дело.
Вот в этот момент блокировать их на железных ящиках, на кремнии, могло бы и не получиться. В этот момент под эти требования было нужно очень-очень много памяти, которая должна была быть DDR и вотнута в обычный сервер. Для таких, для быстро меняющихся задач, DPDK может выжить, может остаться и после прототипа.
Так, ну и подводя итог, наверное, к применению VPP, получается, что сейчас он использует преимущественно DPDK-ные драйвера для этого, и как вот ты сказал, что его будущее, возможно, на хостовых машинах, вероятно, там появятся либо нативные драйвера, что маловероятно, либо, скорее всего, что-то на IFXDP. И да, и все.
Ну, это наиболее близкое, наиболее очевидное будущее. Я очень жду, когда у них появится какой-то флоу-мап.
Расскажи, что это.
Возвращаясь все примерно к той же теме. Пока это виртуальный роутер, это L3, и памяти толком нет. Как только начинаются L4 задачи, как только начинается да тот же NAT, да та же оптимизация TCP-стека, нужно начинать хранить сессии. Эту штуку в моей окрестности почему-то называют флоу-мапом. Списком флоу, списком сессий. Сделать это быстро и надежно задача весьма, весьма нетривиальная. И вот именно хороший флоу-мап, на основе которого будет хороший NAT, хороший балансировщик, хороший что угодно, мне этого внутри VPP не хватало.
Так, ну раз уж ты сам заговорил о том, что тебе внутри VPP не хватало, а опыт у тебя с ним гигантский, давай поговорим про узкие места, проблемы, которые в нем и в DPDK есть, которые, может быть, решены и, может быть, не решены сегодня.
Ух, ну, то есть с чего это начать?
Просто, да, сделаю еще вводную, что так или иначе, это все равно софт, который писали люди, и в нем есть проблемы.
А знаешь, давай я начну даже не с софта. Вернее, не с того софта.
С Линукса?
Нет. С прошивок карточек. Проблема в следующем. RSS, Receiver Side Scaling, процедура, при которой карточка полученные пакеты отправляет в один из буферов. Для того, чтобы несколько ядер могли читать каждый свой буфер и как-то параллелиться вообще. Так вот, RSS основан обычно на хэше от 5-тапла. В пакета. И для меня, и для таких, как я, и это дает очень неприятный эффект. Получается, что прямой и обратный флоу, в NetFlow смысле, прямой и обратный флоу могут попасть в разные буфера и, соответственно, на разные ядра. что в случае с тем же НАТО внезапно у нас синхронизация состояния между разными ядрами, и все плохо, медленно и грустно. Вот мне жутко не хватало в карточках хеширования в RSS, гарантированно помещающего и запрос, и ответ одной TCP-сессии в один и тот же буфер.
Слушай, звучит так, как будто это должно было 100 лет назад появиться.
И это звучит как весьма простая идея, но вот...
Ну, в смысле, это простая идея, которая в маршрутизаторах, она 100 лет уже, то есть посчитать хэш и сбалансировать все пакеты одного флоу в один интерфейс, она как бы, ну, 500 лет уже.
Одного флоу в один интерфейс, да. Флоу в NetFlow, в смысле, это одна половина TCP-сессии.
А, все, я понял, да. Да.
Поэтому я не уверен, что это был бы хороший хэш, что трафик раскладывался бы примерно ровно, но просто сексорить источник с приемником перед тем, как считать хэш по этой последовательности. И все. И TCP-сессии разложились бы по ядрам идеально. И было бы у меня счастье и запой на 3 дня. Но нет, карточки, которая умеет так, я до сих пор не видел. Из недостатков помимо этого, наверное, в DPDK, правда, было бы неплохо иметь режим прерываний для каких-то, ну, ненагруженных инсталляций. И было бы, не знаю, насколько полезно, но хотя бы для полноты картины хорошо не сжигать ядро полностью.
Ну, я так понимаю, сжигание ядра, как ты говоришь, это, собственно, вот этот луп, который постоянно полет.
Да-да-да, это их осознанный выбор, это изначальное решение, но бывают же инсталляции, на которых трафика просто мало. Бывают инсталляции, на которые основанные на DPDK решение поставили просто потому, что оно уже готово, протестировано и куплено, допустим. Посмотреть на загрузку в конкретном месте, сказать, ладно, здесь это не обязательно, и перейти на прерывание было бы очень мило. Из еще... А еще мне не понравился NAT внутри, как он сделан в VPP.
Сейчас, а можем мы на шаг назад вернемся? Разве вот eBPF и XDP это не то, о чем ты говоришь, когда VPP без... Ну, в смысле, на прерывание? Ну, точнее, не решает ли он проблему, которую ты описываешь? Я понимаю, что это реализовано это иначе.
Да, я полагаю, решает. Он не решает ту часть проблемы, которая решение написано, протестировано и установлено. А можно у него в конфиге поведение поменять.
Mm-hmm. Я понял.
А так, знаешь, я думаю, это вопрос для меня очень сложен просто в силу стокгольмского синдрома.
Ну, попытайся вспомнить первые эмоции, которые ты испытывал от знакомства с ним.
Ух... Эмоции в эфир мне выдавать нельзя. Они были в большинстве своем непечатными. Что я могу вспомнить, что месяца 3, когда у меня DPDK начался, когда я вот лазил, читал, как оно сделано и как оно работает, я по вечерам пил таблетки от головной боли. Вот можно ли считать недостатком какой-то запредельный порог входа?
Слушай, мне кажется, Open Control развернуть валу тоже стоило седых волос.
Тогда это нормальное положение дел или общий недостаток?
Ну, одно другому не мешает. OpenStack в первых версиях тоже нет, не с ключа заводился.
Ну, тогда ладно, запишем в недостатки. Абсолютно бесчеловечный код. Из-за вот этой вот цели взять и вычитать WireRate, код в этих проектах, во всех, наверное, написан не для человека, а для ассемблера.
Ну, в плане читаемости кода, наверное, понятно, что это зависит от, не знаю, от его качества и от того, с какого уровня ты до него ходишь. Мне, например, уже как бы на питоне приложение тяжело читать некоторые. Вот. Я скорее про те вот проблемы, которые там, не знаю, ну, прот разрывают, к примеру, какие-то баги, какие-то вещи, которые ты не ожидаешь от них поведения.
Ой, а это, в общем-то, последствия кода. Я сейчас, наверное, больше свое мнение защищаю, чем правду говорю. Но тем не менее, есть же целые библиотеки, целые руководство, как писать программы правильно. Да? Отказоустойчиво, расширяемо и вот это вот все. И беда в том, что в датаплене большинство этих книг, большинство этих советов не работают. Большинство просто вредит.
Почему?
Из классических-то примеров, чтобы и иерархии наследования, и виртуальные вызовы в C++. Каждый виртуальный вызов – это long jump для процессора, для ассемблера. Каждый виртуальный вызов – это по определению, по конструкции, срыв конвейера и потери в 20 тактов. В результате код того же самого DPDK виртуальные вызовы не одобряет, избегает и не надо тут этого.
Так, все, я тут требую уже пояснений, как человек, который ассемблер, не знаешь, что такое виртуальные вызовы и long jump.
Виртуальные вызовы — это полиморфизм, это один из трех китов объектно-ориентированного программирования, сводящийся к тому, что вызов метода объекта с одним и тем же именем может приводить к разным результатам. Вызов метода «рисовать» у объекта нарисует этот объект, но на экране может появиться и круг, и треугольник, и квадрат. И это просто «нарисуй». Пока понятно?
Да.
Long jump — это уже из ассемблера, это уже из процессорных вещей. Заключается он в том, что при передаче управления не рядом, не в границах 32 килобайт, а при передаче управления, в общем-то, хрен знает куда, используется другой обкод, процессор выполняет, в общем-то, другую команду. Именно поэтому различают короткие и длинные переходы. И это на уровне транзисторов разные команды. И при лонг-джампе, при передаче управления, происходящей во время вызова виртуального метода, всегда обнуляется, срывается конвейер выполнения команд. Просто потому что передача управления происходит по адресу, записанному в памяти, процессор не знает, куда именно, не может заранее спрогнозировать. И это всегда передача по полной процедуре. И это всегда, извини, срыв конвейера, другого термина для этого нет.
Да, чего мне здесь не хватает базовых знаний?
Знаешь, я не уверен, что это базовые знания.
Но базовых, в смысле, не начальных, а базовых вот это основы, на которые я мог сейчас построить модель. Ну ладно.
Знаешь, а давай вот это как раз запишем в недостатки всей этой темы.
Computer science.
При разработке на основе DPDK об этом приходится думать. В оставшихся 99% программистских задач об этом думать не приходится. Соответственно, вот эти вот главы Computer Science про ассемблер и про стоимость L3MISA, не забыть бы после эфира посмотреть, сколько там на самом деле. И это все приходится в голову упихивать.
Ну, в общем, порог входа действительно не низкий. Еще что-нибудь вспомнишь про узкие места, какие-нибудь больные, может быть, вещи? Или идем дальше?
Да давай дальше. И это глаза разбегаются, и, к сожалению, ничего конкретного.
Это просто такая ноющая боль, наверное, да, по всему телу. Так.
Это получается опять что-то про порог входа, это опять что-то про боль от разработки, а не от использования. Но, тем не менее, из-за того, что мы обходим стек Linux, обходим стек человеческий, те его части, которые нужны, приходится писать самостоятельно. Приходится буквально сидеть, читать RFC и им следовать. Очень часто не получается переиспользовать уже существующий код.
Кажется, у нас был подобный вопрос в форуме, потом до них дойдем еще. Владимир Чать рассказывает, что стоимость L3MISA зависит от планки памяти, это порядка 30-40 наносекунд, что на 2 ГГц будет 60-80 тактов.
Но мои 40 ближе к этому мнению, чем 20.
Угу.
И на самом деле зависит от планки памяти. Зависит еще от того, в какой слот воткнута эта планка памяти, быть она неладна. И это еще нума.
А L3 miss — это когда L3 кэш, в нем нет информации.
Да-да-да.
А NUMA относится к какому уровню кэшей?
NUMA, смотри, NUMA — это Non-Uniform Memory Access. Проблема с ней заключается в том, что планки памяти, особенно на двухголовых системах, подключены половина к одному процессору, половина к другому процессору.
Ты про оперативную память?
Да, да, я про оперативную память.
Ага.
Просто потому, что столько дорожек по текстолиту тянуть, чтобы всю память подключить ко всем процессорам в full mesh, и это было бы нетривиально. И получается, что для каждого процессора есть память своя, локальная, та, к которой он сам подключен, да? И есть память дальняя, к которой у него лично доступа нет, и в которую, если ему надо, он своего соседа, он второй процессор должен попросить туда сходить и ему рассказать, что там лежит.
Это означает прерывание?
Это означает нам не то чтобы прерывание, это означает запрос по KPI-шине и большей задержки на получение данных.
Угу.
И это вот, да не дай бог тебе пойти в память соседнего процессора. В разрезе D5 задач снова.
Ну, это вопрос разработки. Как ты с данными обращаешься и какую память складываешь?
Да, это вопрос разработки. Это вопрос по старту программы вычитывания топологии памяти, понимания, какая память тебе выгодная, а в какую лучше не ходить. И, кстати, вот эти вот задачи, как их назвать, NUMA связанные, да? Для них в DPDK есть функции. DPDK вот это покрывает.
Ну, это надо в плюсы записывать.
Это то, что для этого можно использовать что-то готовое, это плюс. То, что об этом вообще нужно думать и помнить, это особенности прикладной области.
Компромиссы. Все компромиссы. Так, у меня остался один, наверное, вопрос, который я хотел спросить. Может быть, он большой, а может быть и небольшой совсем. Это про control plane. То есть то, что мы сейчас описываем, DPDK, VPP, это про как раз про data plane, про передачу пользователя вот, трафика. А если над этим какая-то написанная контролька, там, не знаю, BGP, OSPF, там, может быть, какой-нибудь, кто еще, NetFlow, NetFlow. Или все пишется самими с нуля, самими разработчиками?
Так, здесь получается контрольки...
OpenFlow, не NetFlow.
Здесь получается контрольки чуть-чуть разного уровня. И да, да, для VPP как минимум есть дружественные проекты, управляющие виртуальным роутером. Это как раз BGP, это как раз... Забыл название протокола в клауд-компьютинге. Но в целом часто приходится что-то дописывать. Часто получается взять BGP-спикер чистый и дописать к нему такого рода конвертер. Дописать к нему что-то.
Не, ну в BGP-спикерах недостатка нет. А вот именно вот эта прослойка, которая тебе из BGP-шной информации переложит в какие-то структуры памяти, которые DPTK читает, вот я не знаю, я не слышал.
И это чаще всего пишется рукопашное, да. И как я говорил, для VPP можно искать уже готовое. Он уже достаточно старый, для него уже написали.
Угу.
А на самом деле... Мне очень понравилось, как сделана контролька в том же самом VPP. Это, кстати, о болях. Вспомнил. Они в свое время решили, что пакеты обрабатываются часто, а контрольная информация, собственно, маршруты и что угодно, меняется сильно реже. Очень много времени тратить на разработку в этом месте, прикладывать какие-то громадные усилия не надо. И они сделали... что в момент прихода какого-то управляющего воздействия весь датаплейн останавливается, управляющее воздействие происходит, команды применяются, и весь датаплейн продолжает работать, запускается с уже новым маршрутом. В принципе, оно работает. Это означает, что очень сильно задуматься и что-то сложное делать в момент получения команды им нельзя, потому что трафик не обрабатывается, пока команда
так и задудосить можно.
И да, если если тебе надо, его можно задедосить именно управляющими воздействиями, именно каким-нибудь, я не знаю, BGP-штормом.
Я тут до конца не понимаю. Это управляющие пакеты, которые... даже не знаю, как вопрос задать. То есть они заставляют становиться data plane, потому что тем же самым ядром они должны обработаться? Или они в составе другого трафика прилетают?
Нет. Дело не в ядре. Дело в том, это, в общем-то, общий вопрос, общая проблема многопоточного программирования. Дело в том, что если один поток данные читает, но ту же самую таблицу маршрутизации, а другой поток в это время в нее же, в эти же данные пишет, существует далеко не нулевая вероятность, что читающий прочитает что-то странное. Прочитает половину, половину старой информации, половину новой, потому что вот именно в этот момент что-то записали. У меня понятная формулировка получилась?
Ну, наверное, да.
Извини, это удобнее объяснять, размахивая руками, и желательно еще рисуя что-нибудь приличное на доске. Обязательно, непременно нужно обеспечивать правильность, допустимость данных в каждый момент времени. Это или log-free алгоритмы, или взаимные блокировки, или что угодно. И в случае с VPP они как раз выбрали самый простой способ. Потоки, обрабатывающие пакетики, собственно, датаплейн делом занятый, работает с заведомой исправной конфигурацией. В момент, когда конфигурацию надо поменять, их всех останавливают, делают все изменения. Все промежуточные, переходные, некорректные состояния, какие есть, датаплейн не видит, потому что в этот момент стоит. А когда все изменения сделаны, его отпускают работать с новым, заново корректным состоянием.
Ну, получается, в случае VPP нужно очень директивно конфигурацию применять. Не там, и пойди мне посчитай, грубо говоря, там, best pass, а вот тебе такая-то структура сразу, которую нужно прописать.
Да, это одно из последствий такого решения. Чем конкретнее, чем проще в применении команда, тем VPP счастливее.
Владимир снова пишет, что это не всегда так. Можно мастер-ядро выделить в отдельный тред, который будет делать сложный control plane штуки. А апдейтиться data plane структуры будут с тем же RCU, чтобы это не значило.
RCU означает read consume update. Прежде всего, это, в общем-то, ядерная техника. И про user space RCU я слышал, но не видел. А во-вторых, вы не поверите, но в VPP есть мастер-ядро, принимающее команды, принимающее конфигурацию. Но в момент, когда конфигурация принята, и ее надо переработать, и ее надо применить в датаплейн, все равно датаплейновые ядра останавливаются целиком. Она применяется, а потом их отпускает.
Любопытно. Так, ну, есть нам что-нибудь еще сказать про контрольку? Ну, то есть я так понимаю, что в плане именно самого верхнеуровневого control plane, там, реализации BGP, OSPF, чего бы там ни было, здесь у нас open-source и не-open-source спикеров полным-полно, а вот именно та часть, которая перекладывает данные из сформированными этим спикером в структуру, которая ждет в PPDBTK, это не всегда, не везде есть.
Это не всегда есть, это не везде есть. Предполагается, что в каких-то тривиальных случаях, в нормальных, может быть, случаях, это будет достаточно простая, тонкая прослойка конвертер формата без особой логики внутри. Например, если бы это был просто маршрутизатор, то эта прослойка заключалась бы в изменении формата BGP-анонса, в кодировании той же самой информации просто другими байтиками.
Так, ну что, пойдем по вопросам, которые нам в форуме задавали заранее. И первый из них, который я точно не могу понять, но я его зачитаю. В чем разница между драйверами VFIO PCI и UIO? если тебе о чем-то вопрос говорит.
Это знакомые для меня буквы, но нет, увы, позор мне. В чем именно разница, я рассказать не смогу.
А, ладно, так. Общий вопрос. Развивается ли сейчас проект, ну, речь про DPTK, видимо, или оказалось, что значительная часть теперь покрывается новыми молодежными технологиями, но я так понимаю, что речь про eBPF.
На молодежный VPP не тянет. Это старый, заслуженный проект. И нет, насколько я знаю, вполне развивается, и все у него хорошо, и чуть ли не вчера новые коммиты в публичной репе появлялись.
Угу. Ну, я все-таки маленько перефразирую. На фоне того, что сейчас вот со всех сторон eBPF в виде там AFXDP приходят, какой-то, вот, не знаю, угрозы развития в будущем DPTK и VPP нет? Они свою нишу по-прежнему занимают? Или вот ты, кстати, говорил, что VPP как рутер на хостовой машине, возможно, перейдет на что-то, возможно, eBPF. Все-таки они свои позиции отдадут.
Да нет, я бы не сказал.
У нас просто еще не было выпуска про eBPF, я по нему не могу экспертно рассуждать.
Нет, я бы не сказал, что это какая-то большая угроза. Просто из-за того, что у DPDK другая задача. У DPDK это чуть-чуть про другое. Опять-таки вспомню, с чего он у меня начался. Он у меня начался с DPI-систем. И это вообще не маршрутизация. Нет, нет, я не думаю, что им что-то угрожает. У них весьма своя, весьма определенная область.
Следующий вопрос, мне кажется, мы на него уже полностью ответили. Много ли адаптаций надо сделать в системе? Ну, видимо, тюнингов. В доке есть про кибертрейдинг, huge pages, ISOL CPUs, NUMA и так далее.
Да, я полагаю, это как раз про ту замечательную инструкцию, описывающую, что стоит сделать с машиной. Единственное, что я могу добавить, можно это делать постепенно, можно это делать по возникновению проблем. В частности, нам далеко не сразу дали, нам далеко не сразу позволили лазить в BIOS и отключать гипертрейдинг. И до какого-то потока, до какого-то объема трафика, пока мы успевали восстановиться после внезапной паузы и все накопленные карточкой пакетики вычитать, не потеряв, у нас с этим проблем не было. Поэтому инструкция там классная, инструкция там правильная, следовать ей надо, не обязательно в нее упираться прямо с самого начала.
Я зачитаю ответ Владимира из чата на предыдущий вопрос. IGB UIO — это старый драйвер out of kernel, зависящий от ядерного UIO. Используются физические адреса при маппинге, а VFI IO PCI более свежий in kernel, имеет виртуальные адреса для маппинга. Вот так. Ну, чтобы мы закрыли этот вопрос. Так, еще один вопрос — это аппаратные темы, оффлоуды всякие. Доступны ли они как-то для включения в коде DBTK программ или нет? Потому что вопрос связан с тем, что устройства системы как бы нет.
Во-первых, меланоксовые карточки в этом смысле очень особенные. И в момент, когда они используются в DPDK, в системе они тоже есть.
Ну, это, кстати, не так давно появилось, по-моему.
Да, это вот, кроме меланоксов, я это не видел ни у кого. А во-вторых, насколько помню, какие-то простейшие оффлоуды, да, DPDK умеет использовать и включать, но что-то действительно интересное, что-то сложнее TCP-чексум, уже нет, уже проверять отдельно документацию по именно драйверу этой карточки, именно этому PPMD и что он умеет. В общем случае оффлоуды придется обходиться без них.
Ну, это можно отнести, наверное, к минусам технологии.
С одной стороны, это да, минус. С другой стороны, это избегание вендор-лока. Просто потому, что оффлоуды могут включаться по-разному в разных карточках, и или их поддерживать у всех, чтобы они всегда были, или игнорировать их существование для того, чтобы был выбор, с какой именно карточкой ты можешь работать.
Слушай, у меня вот такой вопрос возник. Если оффлоуд с DBTK не работает, это значит, что, допустим, какой-нибудь криптошлюз собрать не получится, производительный. То есть, если там на карточке мы могли бы делать шифрование с помощью ASIC-а, это будет недоступно? Или это вещи параллельные?
Это было бы предметом отдельного исследования. К сожалению, когда мы пытались сделать подобный шлюз, когда мы смотрели в этот криптоакселератор на карточке, американцы нам сказали, что карточку с криптоакселератором они просто не продадут. Запрещено к экспорту.
И к импорту.
Если им запрещено отдавать, тогда экспорт. Если нам запрещено получать, тогда импорт. Да, это вопрос неоднозначный.
Не, ну да, просто у нас же аппаратные решения разрешены только с ГАСТовым шифрованием. Так что на импорт, наверное, тоже.
На импорт, наверное, тоже. Поэтому боюсь соврать в этом вопросе. И мне кажется, что в криптошлюзе основной проблемой будет именно добыть правильное оборудование.
В чатике поправляю, что варианты без офлоудов уже были на NetMap, спасибо, не надо. И в DPTK как раз в первую очередь появляются ручки для включения офлоудов.
Наверное, дело появляются в текущем времени для проекта, существующего второе десятилетие.
Угу. Так, у нас последний вопрос в форме. На самом деле он не один, их как-то неожиданно пришло много, половина примерно вопросов от общего числа. Это про микроэтик и DPTK, что в очередной раз подтверждает, что среди наших слушателей тема микроэтика будет пользоваться. И пользуется, и будет пользоваться популярностью, поэтому наш доклад на LinkMeetup'е про микроэтики от Ромы Козлова, он будет кстати. Вот, вопрос, собственно, был про... их, ну, все они заключаются в том, есть ли DPTK на микроэтике, можно ли его включить. Не знаю, тут тебе есть что сказать, Федор?
Ох.
Просто у нас есть комментарий от члена LinkMeUp, от Рома Козлова, что микротика в DPTK в микротике нет, никогда не будет. Ну, во-первых, потому что... Ну, в общем, его нет и не будет, потому что... Сейчас, секунду. Большинство модулей в микротике сделано модулями ядра, и поэтому DPTK тут функционал весь разломает.
Я полагаю, ему сильно виднее. Со своей стороны могу сказать, что DPDK собирается на Intel'ах, на ARM'ах, на MIPS'ах, по-моему. Поэтому в режиме какого-то технопорно запихать его на микротике, наверное, было бы можно. Чисто вот как proof of concept, как вот, работает. Но смысл в этом действительно какой? И это уже готовое решение. Это зачем?
Нет, тут, наверное, скорее вопрос к вендору, а они такое смогут поддержать или там добавить когда-то, но полагаю, что ответ нет.
Политкорректная форма ответа была бы «а зачем?».
А я предлагаю завершить этот подкаст моим вопросом про то, что почитать, что посмотреть, какие курсы есть на тему этих технологий. Что ты порекомендуешь? Ну, кроме там таблеток вечером.
Таблетки вечером это первым же, это самое важное.
Это еще доп. Не купить надо.
Как ответили в рассылке, собственно, VPP-шный, use the force and read the source. А помимо этого, у них есть весьма неплохая вики, что у DPDK, что у VPP. Есть уже целый ряд видеозаписей с различных конференций, с выступлениями, объяснениями каких-то... Но наиболее сложных для понимания, наверное, моментов. Я бы рекомендовал обязательно читать вот эти вот железячные разделы наподобие «What every programmer should know about memory». Фамилию забыл к стыду своему. Ульрих. Ладно, исключительный по названию найдется. И для программистов, вот, которые в это внезапно попали, цикл твоих статей.
Ну, это слишком разные вещи.
Понимаешь, в чем дело? Помимо кода, с которым разбираться, лично у меня тогда, в период таблеток, был еще вопрос, а что я, собственно, делаю? Поэтому именно с программистской точки зрения какой-то ликбез именно о сетевых технологиях, именно что, куда и зачем, и что должно в итоге получиться, да, это помогает.
Это любопытный момент. У нас в Яндексе виртуальную сеть набирает людей, которые, ну, естественно, у них большой бэкграунд разработки, и они хорошие разработчики, они им при этом совершенно не обязательно что-то знать про сеть, как она вообще работает. Ее здесь, в принципе, конечно, гораздо меньше. Весь этот, не знаю, сетевой бэкграунд, который есть у обычного сетевика, он здесь, он не требуется. Там типа там OSPF и BGP, там как строить дата-центры и так далее. Вот. Но какой-то базис им все равно приходится в этот момент начинать нарабатывать. Это правда. Откуда-то его брать. Ну, потом, если будут какие-то ссылочки, ты накидай, а мы их добавим. Потому что вещь, судя, вот как бы, у меня сложилось впечатление на основе этого подкаста, что вещь для разработчика это совсем-совсем непростая. Особенно если с этим не приходилось работать хоть как-то до этого.
На мой вкус, это непростая область, жутко интересная область и почему-то маловостребованная, мало кому нужная. Датаплен и именно программисты почему-то пишут мало и редко.
Ну что, наверное, начнем тогда и закругляться, точнее, закруглимся. Если у тебя есть какие-то напутственные слова, то самое время их сказать.
Извините, я не удержусь. Бегите, глупцы!
Итак, с нами был Федор Казьмин. Большое спасибо тебе за рассказы о DPDK и VPP. Мне кажется, здесь осталось место еще для одного подкаста. Я не одного. Приходи к нам еще.
Ну, посмотрим, позовете ли вы меня потом, после эфира.
Судя по всему, у тебя есть хороший оппонент или собеседник в чате, поэтому мы это обсудим.
Хорошо.
Итак, друзья, наши слушатели, ставьте звездочки, ставьте лайки, пишите комментарии. Я хочу сказать, что авторам действительно важно получать обратную связь, даже если вы просто скажете, это было классно, вам кажется, это ничего не стоит, а нам приятно, что мы что-то делаем, и нам будет приятно понимать, что то, что мы делаем, оно нужно не только нам, хотя этого уже достаточно. Ну и ждем всех на первый наш Link Meetup в Москве. 1 июля будем там развязывать вам язык, чтобы вы доносили обратную связь. Все, всем спасибо. Федор, спасибо. Всем пока.
Счастливо.